Друзья, тема нашего сегодняшнего дня — «Рожденный заново». Блудный сын, о котором мы в этом потоке много слышали, он не остался в том положении, в котором мы находим его в притче, а он вернулся к своему отцу. Я прочитаю в начале проповеди текст, который за время нашего лагеря мы много раз уже читали. Это притча о блудном сыне. Буду не всю ее читать, с 15 главы, с 15 стиха. Евангелие от Луки, 15 глава, 15 стих. «И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево своими рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему рожками». Правильно, помечайте правильно, рожками, да. Тут даже ударение стоит в Библии, рожками. «Которые ели свиньи, но никто не дал ему. Придя же в себя, сказал: сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим, прими меня в число наемников твоих». Дорогие друзья, хотел несколько мыслей отметить по этому поводу. Вы знаете, в послании к Римлянам, 7 главе, написано, что человек до возрождения своего, он является рабом греха. И многие люди в этом мире, они стараются от этого рабства освободиться. Вот как вы считаете, друзья, люди неверующие, невозрожденные, не ходящие в церковь, они к доброму стремятся или нет? Как вы считаете? Стремятся. Я знаю много людей, которые стремятся к доброму, хотят быть хорошими, работают над собою. Вы знаете, друзья, но у них ничего не получается. Почему? Потому что их состояние пред Богом неверное. У них природа греховная. Они рабы греха. Есть такая болезнь, называется радиационное облучение или лучевая болезнь. Когда человек получает сильную радиацию, облучение радиации, то у него умирает костный мозг. Он перестает функционировать. И человек в страшных муках умирает, но не сразу. Перед тем, как начинается вот эта серьезнейшая болезнь, перед тем, как у него начинает отмирание всего организма, и он уже мучается и умирает, какой-то есть период, называется фаза ходячего трупа. Когда человек себя чувствует прекрасно. Знаете почему? Потому что когда костный мозг еще был жив, он выработал достаточное количество нужных кровяных телец, чтобы обеспечить организм работой. И человек уже заболел, уже костный мозг у него не работает. Ему осталось всего 3 или 4 часа жизни, и он умрет. Но он чувствует себя прекрасно. Эта фаза в медицине называется фаза ходячего трупа. Потому что он уже фактически умер. У него же организм не работает. Самая важная часть организма. Но он жив. И чувствует себя хорошо. Друзья, в этом мире есть люди, которым беседуешь, и они говорят: а мне, в общем-то, хорошо. Мне церковь не нужна, и покаяние не нужно. И я думаю, что из вас тоже некоторые сидят и думают про себя, что, в общем-то, мне хорошо. Кто-то даже сейчас улыбается и думает: ему хорошо. Друзья, но если вы невозрожденный человек, если в вашей жизни не живет новая природа, если вы не соединены со Христом, как мы слышали в первой проповеди, вам хорошо может быть только короткое время, потому что уже начинается разложение, уже начинается фаза ходячего трупа. Друзья, обратите внимание, что блудный сын понял очень важную мысль. Он понял, что ему не надо устраивать свой быт у свиней. Ему необходимо от этих свиней уйти. Мы переехали жить в новый дом. Построили дом, по милости Божией. Хороший дом, большой, такой просторный, и двор хороший. И в этом доме все было прекрасно. И сделали террасу. Такая, знаете, веранда. С кухни дверь, выходишь на веранду, и там можно летом чай пить, и весной, и осенью, когда тепло. И все замечательно. И у этого дома был один очень серьезный недостаток. Соседи, то есть вот эта терраса, она находится, ну, буквально в 3 шагах от небольшого такого забора соседей. И соседи развели там гусей. И много гусей. Но гуси, они не очень тихие животные, звери, как их, птицы. Они гогочат по ночам иногда, но это с этим можно терпеть. Но самое печальное, что они очень неприятно пахнут. И я бы сказал, даже, прошу прощения, воняют. И вот сидишь на террасе, и вот сидишь и чай пьешь с какой-то вкусной конфеткой. И вдруг как запах пошел. И вот невозможно, вы знаете, просто невозможно. Запах такой резкий и невыносимый. Ну, как-то в доме, думаю, полегче. Окна закрыл и легче. Ночью просыпаюсь однажды. Ну, как будто бы я живу вот прямо внутри этих свиней. Они как будто бы вокруг меня эти гуси ходят. И я думаю, что же делать? И советуюсь. А если забор поставить, не сетчатый, как у нас сейчас, а глухой забор поставить между нами, поможет или нет? Вот как это, поможет или нет? Ну, трудно, наверное, поможет. Да, наверное, надо высокий забор ставить 10 метров высотой, чтобы помогло. И я думал, и так, и да. И может, что еще можно сделать? Может, дезодорантами какими-то? Ну, ничего не помогает. И вот мы целый год мучились с этим запахом. Ну, как лето начинается, все, невозможно. А что, дождь пройдет, там размокнет все это, вот эта штука. И вот запах такой. И я пошел к соседям. Я пришел к соседям и говорю, вы знаете, мы так вот с вами мирно живем, все у нас хорошо. И, в общем-то, мы приехали к вам, когда вы здесь уже жили. И мы, в общем, построили дом. И нарушили какой-то ваш тут ход жизни. И просим прощения. Но есть одна серьезная проблема. Невозможно жить с вашими гусями. И он говорит, а что же делать? И вы знаете, есть только один выход, что делать. Их надо убрать. И этот сосед убрал. Куда-то в другую часть своего участка, большой участок, в другую часть участка убрал гусей. И теперь у нас хорошо. Приезжайте в гости, гусями не пахнет. Друзья, вот если бы блудный сын подумал, как мне плохо жить рядом со свиньей, со свиньями. Так плохо. От свиней запах ужасный, да? Свиньи не грязные. Надо что-то придумать. Так, сделаем умывальню большую для свиней. И всех свиней по утрам мыть и по вечерам, да? Чтобы чистые были. От запаха, ну, поставим ароматизаторы хорошие такие, чтобы запах был хороший. Вот. Потом написано, что он очень голодный был, а рожками питаться ему нельзя было. И он говорит, ну, если бы ему сказали, вот куплю там всякой еды хорошей. В общем, если бы блудный сын решил облагородить каким-то образом, усовершенствовать свой быт среди этих свиней, как вы думаете, что-нибудь изменилось или нет? Друзья, ничего бы не изменилось. Он бы потратил много денег, он бы вложил в это облагораживание силы, он бы думал, да? Но в конце концов он бы пришел к выводу, что ничего не меняется, потому что свиньи остаются свиньями, и они испортят всю ему жизнь, и ему единственный выход – это уходить оттуда. Друзья, как мало людей это понимают сейчас. Как много людей, живя в этом греховном мире, они считают, что можно что-то сделать с этим греховным миром. Они пытаются что-то его как-то облагородить, каким-то образом навести там порядок. Я как-то был на свалке, мусор вывозил, и увидел там людей, которые там живут. Вы видели людей, живущих на свалке? Они построили себе там дома. Ну, такие картонные дома, в общем, тоже, я так понимаю, что когда они его строили, этот дом, они тоже думали, как сделать лучше. Вот у нас здесь будет терраска, так, вот это мы отгребем подальше и так далее. Здесь вот, а эта коробка, нет, эта коробка не понятна, она некрасивая, давай эту коробку. Вот эту коробку. И вот они сделали себе дома из коробок. Друзья, я таких людей видел сам. Рассказывают про одних людей, которых я не видел, но про них рассказывают. Они тоже живут на свалке. И вот однажды к ним пришел, это было, правда, почти 100 лет назад. И однажды к ней пришел человек, нет, прошу прощения, уже в 20 веке это было, уже были электричества. Пришел человек, миссионер, верующий человек, пришел к этим людям и говорит, вы знаете, вот вы здесь живете на свалке, а чем вы питаетесь? Они говорят, а вот посмотрите, каждый день приезжает машина и вываливает. И у нас здесь есть даже нетронутые продукты, с магазинов иногда привозят нетронутые продукты. Мы, в общем, неплохо питаемся. А что вы одеваете? А посмотри, вот у нас секонд-хенд, пройдешь. Можно набрать любой, что угодно. Вот, у нас даже радиоприемник мы можем тут найти, если надо постараться. И он говорит, а вы знаете, а я вот так живу. И начинает рассказывать про свою жизнь, что у него вот так он живет, и машина там, и электричество, и у него дом чистый, красивый, и улицы чистые. И они ему говорят, а что ты нам из этого мира принес? Вот ты пришел из такого прекрасного мира, что ты нам принес? А он говорит, ничего не принес. Они говорят, а зачем ты пришел? Он говорит, я пришел вас отсюда вывести туда. Друзья, вот сейчас люди этого мира, они от христианства тоже ждут, знаете, вот чего-то хорошего. Вот что христианство может нам дать? Может быть, нас поучит жить получше христианства? Может быть, Библия нас поучит, как нам семейные отношения строить? Или как нам лучше учиться? Нас христианство, может быть, этому поучит? А христианство говорит, нет. Я ничего миру дать не могу, потому что мир – это свиньи, которые по своей природе лучше не станут. Я пришел вас вывести из этого мира и привести в новый мир, и ведши, как написано, в царстве возлюбленного сына своего. Дорогие дети или подростки, молодежь, вы должны понять эту мысль, что вам необходимо оставить то, что где вы живете, и уйти в новое царство, в царство Бога. Важность покаяния, друзья, а как оставить? Оставить — это значит осознать, что вы живете не там, покаяться и пойти к Отцу. После этой проповеди будет призыв к покаянию. Я знаю, что многие из вас уже покаялись. Друзья, ну знаю, что многие еще не покаялись. Они думают, что там, где они живут, в общем, неплохо. И я вам скажу, друзья, что оно может быть и неплохо иногда со свиньями, когда они спят или еще что-нибудь. Друзья, но приходит время, когда бывает очень плохо, и потом все хуже и хуже и хуже. Поэтому, друзья, первая мысль, которую я хотел отметить, чтобы нам с вами не пытаться устраивать жизнь в мире, не пытаться как-то лучше становить этот мир, не пытаться грехи свои как-то замазывать или еще что-нибудь, или дезодорантом его как-то опрыскивать. Друзья, необходимо сделать решительный шаг и полностью оставить все это греховное и удалиться так далеко, чтобы даже и видно не было. Блудный сын это понял, и блудный сын пошел. Друзья, второй момент. Блудный сын пошел куда? Вот смотрите, вот свиньи вокруг него, и он среди свиней. И это ему не нравится. И он говорит, я уйду отсюда, мне это не нравится. Он же мог пойти куда угодно. Он мог попытать счастье в другой стране или в другом городе. Друзья, он мог подумать, что ну здесь не получилось, но в другом городе получится. Здесь не получилось, эти друзья меня предали, но другие меня не предадут. Здесь может быть работа плохая, но где-то в другом месте будет хорошо. Друзья, сейчас есть люди, которые всю жизнь гоняются за призраками. Они пришли в страшно негодное состояние. Потом они подумали, стоп, так жить нельзя. Они возвращаются с этого греховного состояния, идут в другие грехи. И думают, там будет лучше. Или там будет лучше. И они обходят море и сушу. И везде плохо. Друзья, однажды одна женщина болела очень серьезной болезнью. И она пошла к врачу. И она заплатила деньги врачу, а врач ей помочь не смог. Это в Библии написано. И тогда она подумала, что я пойду к другому врачу. И он ей не смог помочь. И к третьему врачу. И он ей не смог помочь. И она ходила, и она все время искала. Некоторое время назад в нашей местности один брат верующий познакомился с одной семьей. Точнее, уже не полная семья, муж у них умер. А жена, и у них есть дочка, ей 20 с чем-то лет, ну, может быть, 24 года. И она бесноватая. И бесноватая с детства. Так бывает. И она пригласила братьев, точнее, этот брат сказал, что могут приехать братья и побеседовать, и, может быть, можно помочь. И вы знаете, мы с Александром Александровичем поехали к этой женщине. Приехали, и действительно дочка, она взрослая уже, и она ходит вокруг нас, и кричит, и с кем-то разговаривает, а потом кому-то говорит, отойди отсюда, отойди отсюда. И знаете, даже жутко так становится. Она человек бесноватый. Когда она была маленькая, ее мать и отец, тогда еще он был жив, делали все, чтобы ей помочь. И они отправили в самую лучшую психиатрическую больницу Москвы. Это было еще советское, уже постсоветское время. И они были богатыми людьми, и они большие деньги заплатили хорошим профессорам, чтобы они ее лечили. И они ее продержали в больнице 10 дней. А после 10 дней они вызвали и говорят, друзья, это еще было атеистическое время, еще люди в Бога не верили. Они ей говорят, эта девочка не наш пациент. У ней все хорошо. Вам необходимо искать того, кто может изгнать того, кто в нее поселился. Это сказали врачи. И вот они стали искать. Они поехали в Индию. Поехали к каким-то гуру индуистским. Потом они стали ездить и там. И где бы они ни слышали о том, что кто-то может что-то сделать, они туда ехали и платили деньги, и беседовали. А ей становилось все хуже, хуже, хуже и хуже. И однажды они приехали к одному человеку, тоже какой-то буддийский монах, куда-то на горах там Тяньшане, туда они куда-то уехали, я не знаю, куда они уехали. И он ей сказал, вам нельзя читать Библию. Вот Библию не читайте. И он стал что-то делать, а этой девочке еще хуже стало. И когда мы приехали к этой женщине, стали беседовать, она говорит, я Библию не читаю, в церковь не хожу. Можете мне помочь или нет? Мы говорим, мы можем помочь, точнее не мы, Бог может помочь. Только при одном условии, если вы отречетесь от всего, что вы имели, полностью все избавитесь, покаяетесь в грехах своих, будете читать Библию, будете признавать только единого Бога Иисуса Христа и Бога Отца и Духа Святого, больше никого, тогда Он сможет вам помочь. Она говорит, нет, нет, это мне не надо. Я буду пытаться дальше. Если вот вы, она ожидала, что мы приедем, поднимем руки, и бес уйдет. Друзья, ну Бог так не действует. Бог не помогает тому, кто везде все ищет. Эта женщина, она источила, вот в Библии, которая женщина, она источила все свое имущество на врачей, которые не смогли ей помочь, а потом она услышала о Христе, и она пошла ко Христу. Друзья, блудный сын не пошел никуда, он пошел только к отцу. Друзья, идти надо к отцу, идти надо туда, где Бог. Это место, это церковь, дом Божий, дом Отца, дом, где Бог пребывает, это церковь. Не надо думать, что я не повторю ошибок моих друзей мирских, и буду, у меня будет все лучше в этом мире. Не обязательно церковь, я буду так хорошим человеком. Друзья, Бог создал свою семью, Бог создал свое тело, Бог создал свою церковь. Написано в послании к Ефесянам, и поставил его превыше всего главою церкви, которая есть полнота наполняющего все во всем. Друзья, церковь это самое высокое, что есть на земле, на небе и в вечности. Друзья, выше церкви только сам глава церкви Христос. Больше ничего. Друзья, церковь. Отношение к церкви. На этом плакате есть отношение к церкви. Какое у нас с вами отношение к церкви? Недавно я прочитал одну повесть про онкологическую больницу. Вы знаете, что такое онкологическая больница? Это больница, где лечат раковые заболевания. То есть эта больница была в одной из азиатских республик в Советском Союзе сразу после войны. 55-й год. То есть прошло 10 лет после войны. И в начале этой повести описывается, как один человек пытался в эту больницу попасть. Он не был важным человеком, там и важные люди описаны. Но этот человек был ссыльный. Он сидел, был в ссылке, заболел онкологическим заболеванием, болезнь называется рак, стал у него беспокоить его эта болезнь, заболела, и его направили в эту онкологическую больницу. Он приехал, а его туда не пускают. Почему? Потому что все переполнено, все палаты забиты, на койках лежат люди, в коридорах лежат люди, на полу люди лежат, и даже в приемном покое на лавках лежат больные, и у них нет места. И когда он пришел, места не было. И ему сказали, места тебе нет. Как вы считаете, как он отреагировал? Он сказал, ну хорошо, нет, так нет, и пошел домой. Нет. Этот человек сказал, я очень прошу. А ему говорят, уходи отсюда, приходи через месяц. Он говорит, через месяц я, может быть, умру, у меня боли страшные. А ему говорят, ну нету места. И даже не кричали на него. А он положил свой мешок, сел на пол и говорит, не уйду, пока не примете. Его стали толкать, стали на него всякие шуметь. Говорит, ну смотрите, сколько людей, вы пришли, что вы лучше всех? Он говорит, не уйду, пока не примете. И вот так он взял там за стулья, держался, да, и никуда. И вот, друзья, и они вынуждены были его принять. Они были вынуждены. Они его поселили в каком-то коридоре, потом освободилось место в палате, и он попал в палату. А потом ему сделали уколы, химиотерапии. Потом сделали еще что-то, и прошло где-то полгода, и он выздоровел. И он ушел. И я, друзья, думаю, если бы он не настойчиво так вот шел в больницу, ну а где-то бы обиделся на врачей на этих, сказал бы, да что вы такие грубые, не пойду к вам. Грубый вы ли народ, пойду домой. Лучше бы ему или нет? Друзья, обратите внимание на поведение блудного сына. Он сказал... Я приду к отцу и скажу, прими меня в число наемников. Давайте мы нарисуем эту картину. Представьте себе, что он приходит к отцу и говорит, отец, я не достоин называться сыном твоим, прими меня в число наемников. И отец бы сказал, хорошо, хорошо, вот наемники мои спят в том бараке, вот в том здании, питаются они хуже, чем сыновья, работают много, иди туда, будешь там. Как бы сын отреагировал, как вы считаете? Он бы обиделся и сказал, отец, да что, я же твой сын. Друзья, обратите внимание, что блудный сын, он готов был стать наемником, лишь бы побыть в доме отца, лишь бы туда войти, кем угодно. Друзья, этот человек смирил себя настолько, что он шел в дом отца и не уже забыл про собственное достоинство, забыл про свои амбиции, забыл про то, что он сын, он готов на коленях был приползти. У нас в лагере христианском, там, в Уральском объединении, был один брат. Он очень любил ездить в лагеря христианские. Ну, а, в общем-то, каждый год отбирается состав, и он подходит к брату, ответственному говорит, можно мне приехать на следующий год в лагерь христианский? А брат ему говорит, ну, мы рассмотрим твой вопрос на братском и так далее. А он испугался, что его не примут в следующий год. И он говорит, братья, ну хотя бы сторожем, хотя бы уборщиком, ну кем-нибудь, лишь бы мне к вам в лагерь попасть, так здесь хорошо. Друзья, вот так же было и у блудного сына. Он кем угодно хотел быть в церкви, в доме отца. Друзья, почему я об этом говорю? Потому что сейчас немножко другая ситуация. Сейчас такое ощущение иногда складывается, что кто-то из молодежи или подростков, они думают, знаете как? Они думают так. Ну хорошо, раз меня так уговаривают, раз так меня просят, так уж и быть, сделаю всем милость и соглашусь войти в церковь. А потом, когда он входит в церковь, он говорит, вы мне замечания делаете? Не буду ходить на собрание. Он на меня косо посмотрел. Он мне замечание сделал. Да как он посмел? Мне грубое слово сказать. А еще и брат. Не буду на собрание ходить. Вы сталкивались с таким когда-нибудь? Друзья, сейчас совершенно иначе молодежь относится к церкви. Они не готовы сказать, да хоть на пороге, хоть кем угодно, но лишь бы в церковь войти. Пожалуйста. Сейчас человек, он имеет чувство собственного достоинства. Он приходит к отцу, друзья, я представляю, если бы это современный блудный сын был, он бы вернулся от этих свиней, весь пропахший, весь грязный, весь такой измученный, может быть, в синяках, он бы пришел с высоко поднятой головой и сказал отцу, отец, ну я вернулся, давай, где моя комната? Друзья, вот так сейчас мир. Он не видит своего положения. Он не оценивает высоту церкви. Он идет в церковь как равный. Друзья, это неправильно. Церковь – это выше всего, это невеста Бога, это дом Божий, это тело Христово. Друзья, это величайшая милость к нам с вами и к вам и ко мне, что нам позволено приблизиться к церкви и стать членами церкви. Рассказывали про одну сестру, что, ну, бывает такое, к сожалению, в церквах такое бывает, что-то там, маленькая церковь, небольшая, пресвитера своего нету, и вот что-то, она не понравилась другим сестрам, и они ее из церкви выгнали. Говорит, все, мы тебя в церкви видеть не хотим. Она была приближенной, еще не сестрой, приближенной. Она говорит, все, уходи и больше к нам не приходи. Друзья, и вы знаете, на следующий день, ну, на следующее воскресенье, она не пришла. Собрание кончилось. Дом молитвы маленький, просто маленький домик, такой дверь входную. Открывает входную дверь, и вдруг видит она. Ее спрашивают, а что ты здесь делаешь? А она, оказывается, все собрание, ухо свое приложило к замочной скважине и слушает проповеди. Она говорит, ну меня в церковь не пускают, но без церкви-то я жить не могу. Хотя бы так буду слушать проповеди. Друзья, посмотрите, какое стремление к церкви. Братья из Перми рассказывали мне, когда открылись архивы КГБ, ну и вообще вот эти царские полиции еще царского времени, то один брат, он в архиве работал, изучал, ну, некоторые материалы про братьев-узников, и вдруг ему попалась одна докладная записка, которую пишет один полицейский еще в царское время. И в этом записке он описывает про мальчика, который обратился к нему на улице. Этот мальчик, друзья, он пришел в город, я не помню сейчас точно, но несколько десятков километров он шел пешком, пришел в город Пермь из какой-то глухой деревни, и он обратился к полицейскому и сказал, «Дяденька, скажите, пожалуйста, где здесь собираются баптисты?» Он, друзья, шел на собрание, он шел в церковь. К сожалению, тот дяденька не помог ему, а написал докладную записку и отправил его домой. Друзья, мы должны переосмыслить отношение к церкви. Отношение к церкви как к самому святому, что есть на земле. Как к тому, куда надо стремиться, куда надо идти и куда необходимо попасть всеми возможными способами. И даже если пускать не будут, все равно идти. Даже если братья плохие или сестры нехорошие, все равно в церковь идти. Друзья, другого-то нету. Это как та онкологическая больница, нигде больше не помогут. Друзья, только в церкви есть, только церковь есть столб и утверждение истины. У меня был друг в детстве, я не помню, как его зовут, потому что мы не вместе в школе учились, он с другого класса был. Но помню только его кличку, я прошу прощения, да? Его звали Боцман. А знаете, почему его звали Боцман? Потому что он бредил морем. Он начитался книг и хотел быть моряком. Но я тоже хотел быть моряком, очень сильно. Тоже начитался книг и тоже хотел быть моряком. И вот мы узнали, что в нашем городе есть клуб юных моряков. И мы решили в этот клуб пойти. Мы с ним пошли, это было довольно далеко, в другом конце города. Пришли в этот клуб, и оказалось, он был запертый. Ну, не рабочее время, попали не в то время. И он говорит, пойдем завтра. Посмотрели расписание, завтра работает. А я говорю, слушай, опять через весь город ехать, давай не пойдем. Он говорит, нет, пойдем завтра. И он меня заставил идти завтра. И мы с ним на следующий день опять пошли. Приехали в этот клуб, он был открытый. А был уже октябрь месяц. Ну, обращаемся к директору клуба. Он говорит, знаете, мальчики, вы простите, пожалуйста, но время, места уже нету. Все занято. А мы там увидели мальчишек. Они занимались в тельняшках. И у них были якорьки такие, и специальные шапочки. И они учили паруса. То есть сидели в классе и изучали, какие бывают паруса. Там брамсели там, и так далее, и так далее. И у меня так загорелось. Я тоже захотел иметь тельняшку, якорек, и сидеть изучать паруса. А там еще мы пошли по стенам, и там фотографии ялы и всякие другие суда под парусами. И мальчишки, они управляют этим. И мне так сильно это захотелось, а ему тоже сильно захотелось. И вот мы упрашиваем этого директора, ну пожалуйста, примите нас в этот клуб юных моряков. Он говорит, ребята, нету возможности, на следующий год приходите. Ну нету просто. И вот так он извинялся и отправил нас. Ну я расстроенный, приехал домой и так рассказываю родителям. А родители говорят, ну похоже, родители обрадовались, что меня не приняли. Они говорят, ну что ж, на следующий год попробуешь. Ну и так я успокоился. А с этим другом я говорю, что мы учились не в одном классе, мы с ним не так часто даже виделись, хотя дружили. А на следующий год, летом, мы с мамой и с папой поехали на турбазу. Приезжаем на турбазу, и вдруг оказывается, что на этой турбазе как раз еще этот клуб юных моряков отдыхает. И у них там стоят вот эти корабли их парусные, и они там тренируются по Волге. Волга очень широкая река. И вы знаете, я так смотрю на них, мне тоже опять вспомнилось все эти вот свои мысли. А потом смотрю, и вдруг смотрю, среди вот этих людей боцман. Такой в тельняшке, такой там, это, канаты что-то делают, там якоря поднимают. Я смотрю, как это ты здесь оказался? И он меня увидел. Мы встречаемся, я говорю, слушай, а как ты туда попал? А он говорит, я еще 5 раз ходил, упрашивал его, на коленях умолял, и он меня взял. Друзья, а меня не взял, потому что я не упрашивал. Друзья, вот желание быть в церкви, это такое стремление. Я хочу быть там, где Бог. Хочу там, где братья, где сестры, где Господь. Друзья, а знаете еще почему? Потому что когда Христос придет, Он за кем придет? Он за церковью придет. Друзья, если Христос, вот представьте себе, вдруг объявили, мальчики и девочки, завтра придет Христос и придет за своей церковью. Что вы захотите? Вот как вы считаете? Вы сразу подойдете и скажете, брат Денис, брат Андрей, другие братья, преподайте нам крещение. Вот есть озеро, вот вода, что препятствует мне креститься? Так же, да? Потому что завтра Христос придет, церковь возьмет, а вы-то где будете? Друзья, желание быть в церкви, отношение к церкви, как к чему-то очень святому, возвышенному, это важно. Друзья, последний пример по этой теме я расскажу и дальше пойду. Я знаю одного человека, его приняли в администрацию в Москве работать, женщина. Слушайте внимательно, интересный пример. Приняли в администрацию работать, в администрацию президента. Это как вы думаете, большая должность или нет? Ну, хорошая зарплата, и не только хорошая зарплата, но и положение. Например, если милиция останавливает, а он говорит, она говорит, я из администрации президента, то обычно милиция не очень сильно по этому поводу переживает. Ну, в смысле, чтобы оштрафовать. Но когда она устроилась, ей сказали, у нас строгие требования. Первое. Полностью... дресс-код. Вы знаете, что такое дресс-код? Это одежда. Вот такая быть одежда должна быть и такая. Другой одежды не должно быть ни в каких случаях. Причем не только на работе, но и в общественных местах. Если где-то сфотографируют тебя в общественном месте и увидят, и в газете поместят, и ты будешь не в том виде, в котором ты должна, уволим сразу. Одежда должна быть вот такой, такой, такой. Далее несколько вариантов. Вот такая одежда. Дальше. Украшения. Максимально скромно, вот так и так и так. Должна быть выглядеть солидно, как деловая женщина. Дальше, речь. Ты будешь разговаривать с журналистами. Ты представитель государства. Пусть маленький представитель, но государства большого. Твоя речь. Отправили на курсы. Дальше. Ну, курсы, кстати, русского языка, чтобы речь была. Дальше. Знания. Ты должна знать английский язык. Вот это, вот это, вот это, вот это. Такое там требование, знаете, такие там списки огромные. И говорят, ты согласна это делать? Как вы думаете, она согласилась или нет? Конечно, она говорит, конечно, согласна. Она зубрила английский. Она изучала там все эти там, правила этикета, как себя вести. Она купила себе правильную нужную одежду. Она все выглядела хорошо, потому что работать надо в администрации президента. Друзья, а теперь я иногда беседую с подростками и говорю, слушай, ну эта юбочка, она как-то не очень хорошо смотрится в церкви. А что, нельзя? А почему нельзя? А что вы мне запрещаете? И почему? А кто-то, одна девушка говорит, а я не могу другую носить, просто не могу. Друзья, если человек готов смириться, чтобы работать представителем государства и выглядеть соответствующим образом, то тем более мы с вами должны полностью перестать переживать. Ну раз в церкви Божьей так принято, раз церковь Божья так утверждает, вот такой внешний вид, такая прическа, такое поведение, такая речь, ладно, пусть я мыслю по-другому, но я смирюсь. Знаете, почему смирюсь? Потому что тогда я могу быть в церкви, а выше церкви ничего нету. Друзья, если бы эта девушка сказала, я не хочу носить вашу одежду, ей бы сказали, не носи, но тогда подальше держись от президентства, от президента. Живи там где-нибудь, живи на своей квартире, ходи куда хочешь, но ты не считаешься представителем президента. Друзья, так и здесь. Вы можете сказать, да, мне нравится короткая юбка, мне в ней удобно, мне нравятся какие-то, может быть, мирские, мне так нравится, но если я хочу быть с Богом, если я хочу быть в Его семье, если я хочу быть рядом с Ним, я от всего этого откажусь. Апостол Павел сказал, я все преимущества почел тщетою, да и все почитаю тщетою, не только преимущества, все почитаю тщетою, ради превосходства познания Господа Иисуса Христа. Еще раз скажу, друзья, как сейчас по-другому люди позиционируют себя. Как они по-другому оценивают. Они говорят, вы меня должны принять, какая я есть. Вы меня должны принять такой, какой я есть. Смиритесь с моим поведением. Смиритесь со своими недостатками. Но это неправильно. Церковь иначе мыслит. Церковь говорит, мы тебя примем, но ты должен жить так, как в церкви принято, как Бог установил, как принято в его народе. И последний раздел, это когда уже блудный сын пришел в дом. И когда отец не взял его наемником, а взял его с сыном. Друзья, я думаю, что блудный сын должен был жить жизнью сына. Быть сыном. Друзья, я не думаю, что блудный сын, после того, как он стал жить опять в доме отца, он стал вести греховный образ жизни или стал еще что-то делать. Друзья, он стал жить как сын. Послание к Ефесянам написано, прошу прощения, написано такими словами, да, послание к Ефесянам, в Колоссянам это мысль есть. Живите достойно звания, в которое призвано. Ефесянам 4:1. Живите достойно звания, в которое вы призваны. Друзья, можно быть, а можно называться Сыном Божьим. Я хочу обратить внимание только на несколько моментов, как живет человек в Доме Божьем. Как живет тот, кто рожден заново. Друзья, многие из вас уже покаялись. Поднимите руку, кто покаялся, пожалуйста, за это время. Посмотрите, из каждого ряда многие люди покаялись. А теперь, когда вы приедете в дома свои, теперь вы покаявшиеся, теперь вы дети Божии, теперь вы рожденные от Него. Как вы должны жить? Вы должны жить, как рожденные от Него, как сыны Божии. Совершенно неправильно жить мирской жизнью, будучи сыном Божиим. Друзья, только несколько моментов я отмечу. Очень коротко. Евангелие от Луки, 15 глава, 29 стих, старший сын говорит, «Я столько лет служу тебе». Друзья, человек, живущий в доме отца, живущий в церкви, он должен служить в церкви, он должен нести труд в церкви. К сожалению, сейчас много людей, которые живут в церкви, но ничего для церкви делать не хотят. И, к счастью, знаю мальчиков и девочек, которым всего по 12, по 13 лет, которые подходят к своим пресвитерам и говорят, «Что я могу сделать для церкви?» Друзья, здесь было свидетельство, я не помню, или в этом потоке, или в предыдущем, по-моему, в этом потоке, как один из руководителей молодежи сказал, что наши дети, наши подростки, они любят, ну, какой-то, может быть, выйти на природу, поиграть в мяч или еще что-нибудь. Но только они узнают, что в церкви есть нужда, только они услышат, что где-то надо потрудиться, они все оставляют, и они уже готовы работать. Друзья, это хорошо. Сейчас вырастает поколение людей, лентяев, которые не хотят трудиться, которые говорят, братья сделают, сестры сделают. Друзья, если хотите жить в доме отца, вы должны быть готовы трудиться в доме отца. Вы должны быть готовы на труд в церкви. Можно было бы приводить примеры, но я думаю, что вы эту мысль уже поняли. Дальше, друзья, в этом же тексте написано, когда блудный сын вспоминает о том, что как хорошо было в доме отца его, он говорит, даже наемники избыточествуют хлебом. Друзья, как вы считаете, отец блудного сына хороший человек был или нет? Хороший человек. Вчера брат Андрей на костре упомянул такого литературного персонажа, которого фамилия Плюшкин. Вы помните, откуда это или нет? Кто помнит, поднимите руку. Вот. Ну хорошо, хоть кто-то помнит. Друзья, это был очень жадный человек. Это был помещик, у которого вокруг которого крестьяне страшно голодовали. И он даже такую фразу сказал про своих крестьян. Они выдумали моду есть каждый день. То есть ему не нравилось, что его крестьяне каждый день питаются. Ему хотелось, чтобы они питались 3 раза в неделю всего лишь. Друзья, это был жадный человек. Отец жадный был или нет? Написано, даже его наемники избыточествуют хлебом. Друзья, отношение к людям. На этом плакате тоже есть отношение к людям. Как мы относимся к людям, которые не в церкви? Я приведу вам один пример из моего пионерского прошлого. Я когда был маленький, я был неверующим, был пионером. И часто ездил в пионерские лагеря. А в пионерских лагерях кормили 3 раза в день. Не как у вас, 5 раз в день, еще и полуночек. 3 раза в день. Кормили неплохо, но 3 раза в день все. И мы все время хотели есть. Я даже помню, как мы собирали у подорожника такие семена, сушили их, натирали и пытались из них хлеб сделать. Друзья, вот так есть хотелось. И самая большая ценность для нас, это была или хлеб, или соломка, или какие-то печеньки. Когда родители иногда привозили, заезд в лагерь в пионерском 21 день. Не 7 дней, а 21 день. И вот мы всячески искали где-то поесть. И вот однажды, помню, одному мальчику родители приехали посетить его. И привезли ему сумку. А мы спрашиваем, ну что тебе привезли? А он говорит, вещи привезли переодеваться. А продукты? А продуктов не привезли, говорят. Ну, жалко, пожалели мы, конечно, что за родители такие, продуктов не привезли. И легли спать. И вот ночью я просыпаюсь от такого, знаете, хрумканья. Хрумк, хрумк, хрумк. Просыпаюсь, смотрю вокруг по сторонам, что это такое вокруг. И еще один мальчик проснулся на соседней кровати. И слышу шуршание пакетов, и хрумк, хрумк, хрумк. Вот, смотрим, а ночью там домики такие без света нету. Мы свечку зажгли, смотрим, все спят. И тишина такая. 10 минут прошло, мы уже стали спать, опять пакет пошуршал, и опять хрумк-хрумк. Смотрим, вот этот мальчик, которому привезли, он под одеялом что-то жует. А он там яблоко ест, там конфеты ест, там что-то еще такое. Друзья, ну как вы, нормально к такому человеку вы отнеслись или нет? Вот, даже таким людям название есть определенно не очень хорошее. Ну, мы, конечно, подняли его на смех, там все, он там стыдно было. Он говорит, да я просто ночью захотел есть, я бы вам утром обязательно дал. Мы говорим, конечно, чтобы осталось от тебя за ночь. Вот. Все, он только никому не говорите, все, я вам все дам. Ну, мы так на него сильно обиделись, что он ел, еду имеет, а никому не дает. Друзья, отец блудного сына наемники избыточествовали хлебом. Друзья, я хочу сказать. Вот то же самое, вы много знаете Слова Божьего, вы много знаете о Боге, хорошо. А вот ваши друзья, ваши окружающие, которые не в церкви, наемники, которые не в церкви, они получают ли питание от вас или нет? Кто из вас приедет домой сейчас, найдет своего там товарища по школе или еще скажет, и скажет ему, в лагере был, тему такие слушал, расскажет ему, в церковь его пригласит. Друзья, время быстро бежит, но я коротенький пример приведу. Я когда уверовал, я поступил в институт. Вот только уверовал и в институт поступил. И мне было очень тяжело свидетельствовать, очень тяжело. Я не мог рот свой открыть, потому что людям о Боге сказать. И вы знаете, там был один парень у нас, Андрей его звали. Такой хороший-хороший человек, закончил с медалью школу, самый талантливый из нас. И я много раз, у меня было побуждение сказать ему о Боге и пригласить на собрание. Много раз. И я все время это побуждение в себе заглушал. И однажды, друзья, мне сообщили, что он попал под автомобиль и находится в реанимации. И тогда я понял, друзья, что этот человек нуждается в спасении, а я ему не сказал. Я говорю, Господи, дай мне шанс ему сказать о тебе. Но этот человек умер. И когда были похороны, на похоронах, я никогда не забуду этот вопрос, когда были похороны, мне было очень горько, что я ему не сказал, но я надеялся, что, может быть, кто-то другой ему сказал и так далее. Ну, он к нам в гости приходил, мама моему свидетельствовала. И вот я очень надеялся на это. И вот когда уже в гроб опустили, плакали все. Все плакали. Мне было особенно тяжело, потому что не только друг умер, но еще и я ему не засвидетельствовал. И когда уже вот мы стояли, ну, как близкие самые друзья остались около могилы, все уже разошлись, и я что-то сказал из Библии. И вдруг один из моих друзей поворачивается и говорит: «А ты что, верующий?» Я говорю: «Да». И он говорит: «А что же ты раньше-то молчал?» Друзья, и мне стало еще хуже. Потому что, друзья, у меня было слово, они нуждались в этом слове, а я им не говорил. И с тех пор я стал свидетельствовать. И вы знаете, двое из моего потока уверовали, членами церкви стали. Двое. Мне казалось, это никому не надо, а нужно было. Друзья, и потом многие люди звонили и говорили: «Денис, а как в этом вопросе? Друзья, как в этом? И помолись за меня». Друзья, недавно буквально, уже сколько лет мы расстались с институтскими друзьями, недавно звонит один человек и говорит: «Слушай, у меня на работе большие проблемы. Попроси там, ты знаешь кого, он говорит, попроси за меня». Друзья, мы с вами имеем ценность. Даем ли мы другим отношение к людям? И еще два момента, друзья, и буду заканчивать. Сын старший говорит про блудного сына: «Он расточил с блудниками, с блудницами имение твое». Друзья, значит, это можно сделать вывод, что в доме отца не было этого. Раз это было где-то, значит, в доме отца этого не было. Друзья, в доме отца люди живут в чистоте. В церкви люди живут в чистоте. Один военный врач мне рассказал такую историю. Он говорит: «У нас есть инструкция». Я, говорит, я врач. Если ко мне поступает человек, у которого я диагностирую некоторые признаки холеры. Вы знаете, такая страшная болезнь холера, знаете, да? Она одно время назад косила людей, они умирали сотнями и тысячами. Сейчас эта болезнь встречается очень редко. Но, говорит, если вдруг попадется человек, и я пойму, что у него холера, что я должен сделать? Он говорит: «Я должен запереть кабинет, этого человека не выпускать, вызвать специальную службу, которая больницу закроет, никого выпускать не будет, всех поместит в карантин, найдет всех, с кем общался этот человек, их всех тоже в карантин поместит. И так будет несколько дней, и если только убедиться, что человек не заболел этой болезнью, его будут отпускать». Друзья, какие меры предосторожности? Человек пришел, и вдруг подозрение, что у него холера. Все, он как в тюрьму попал. Знаете почему? Это хорошо или плохо, как вы думаете? Это очень хорошо. Если бы так, друзья, не поступали, эта болезнь бы распространялась. Это заразная болезнь. Она бы распространялась, и города бы вымирали. Но, друзья, эта болезнь, к ней относится очень серьезно. Ее моментально локализуют, чтобы она не распространилась. Друзья, вот в церкви должна быть чистота. В послании к Колоссянам апостол Павел пишет, что всякие грехи должны быть удалены от вас, а блуд и всякая нечистота даже именоваться не должны у вас. Друзья, сейчас есть церкви в мире, которые легко относятся к грехам. Они говорят: «Ладно, ничего страшного, и тут ничего страшного». И в церкви царствуют болезни. Друзья, наше братство идет по пути чистоты и святости. И мы призываем всех вас, если вы покаялись, если вы хотите быть детьми Божьими, вы должны относиться к греху очень строго. Так же строго, как и к болезни какой-то. Так же с такими же мерами предосторожности, как я уже описал. Друзья, вы не должны нервничать, когда вам пресвитера делают замечания и говорит: «Вот это и вот это и вот это надо вам убрать». Потому что, друзья, это опасные болезни. Если их не пресечь, они разовьются и погубят ваши души. Друзья, в церкви должна быть стерильная чистота. Греха не должно быть. Грех должен быть осужден. Грех должен быть искоренен, убран. И тогда, друзья, в этой церкви будет жизнь. В доме отца была чистота. Там не было место гневу, распрям, ссорам. Там не было места блуду или чему-то такому греховному или воровству. Это место, где жил отец и где было хорошо. Друзья, поэтому вы тоже будете входить в церковь через крещение, через покаяние. Вы должны понимать, что вы идете в место, где чисто. И сами должны быть чистыми. И очищаться. Как можно очищаться? Очищаться, друзья, можно через покаяние и исповедание. Очень часто, друзья, уже в вашем возрасте требуется исповедание. Это беседа со служителем. Это прийти к брату и сказать: «Брат, у меня есть грех на сердце, я его открою, и мы помолимся». Друзья, и написано, что кто исповедует грехи, то Бог, будучи верен и праведен, простит грехи и омоет от всякой неправды, и очистит. Поэтому, друзья, предпоследняя мысль. В доме отца должно быть чисто. И вы должны любить чистоту. Не противиться, когда вас хотят помыть немножко и указывать на ваши грязные места, а радоваться этому и приводить себя в порядок. И последняя, друзья, мысль, самая важная, возможно. Однажды этот старший сын, не блудный, а старший сын, прошу прощения, отец сказал старшему сыну: «Все твое мое, и все мое твое». Друзья, как вы считаете, это хорошее отношение с отцом, когда все твое мое и мое твое? У меня есть старший брат, он старше меня на 9 лет. И когда я пошел в первый класс, он пошел в 10 класс. И мы жили, друзья, в одной комнате, и у нас был общий стол. Правда, такой большой стол, и мы оба помещались там. Вот, и у нас был общий стол. А у меня был друг, Рома его звали, зовут. И у него сестра, старшая сестра. Правда, старше его на 3 года всего, не на 9 лет, но старшая сестра. И вот однажды я к нему пришел в гости и говорю: «Слушай, Рома, надо вот эту штуку». А он говорит: «У меня нету». А я вижу, на столе эта вещь стоит. Я говорю: «Вот же она, давай возьмем». А он говорит: «Это вещь моей сестры, брать нельзя». Вы знаете, для меня это было настолько странно, настолько необычно, настолько мне было как-то... Потому что в нашей семье мы росли так, что наши вещи все общие. У меня родители строго меня вот воспитывали. Не знаю, хорошо это или плохо, но они воспитывали так. У нас в семье нету денег твоих и моих. У нас общие деньги. Ты заработал, ты принес в семью. Когда я стал работать, я приносил в семью до 25 лет. До момента женитьбы. Все деньги до копейки. У меня был старший брат, у него были вещи, я мог ими пользоваться, как своими, с такой же ответственностью, но и с таким же правом. Друзья, и мне очень нравилось мое положение в семье. Мне нравилось, что у нас в семье такие хорошие, добрые, взаимопонимающие отношения. Вчера была записка на костре: могут ли родители читать мои личные письма? Друзья, если мы живем с положением «все мое, твое, а твое мое», то да, могут. Друзья, если мы говорим: «Папа, вот мое письмо, почитай, может быть, что-то еще добавить». Это хорошо. Друзья, сейчас такие же отношения у нас должны быть и с Отцом Небесным. Мы должны сказать: «Господи, все, что мое, это твое. А все, что твое, я хочу, чтобы это было моим». К сожалению, сейчас не так люди живут. Сейчас есть люди, которые говорят: «Господи, на собрании это твое и это твое. А вот это мое личное время. А вот это мои личные предпочтения, мои увлечения. Ты сюда, Господи, не вмешивайся. Это не твое». И, друзья, а у Бога есть много того, что Его, а нам это тоже не надо. Мы посмотрели и говорим: «Господи, вот это я возьму, и вот это, а вот это не возьму». А Отец хочет других отношений. Он хочет, чтобы все мое было твоим, а твое моим. Друзья, как это красиво, как это прекрасно. И тогда будет время, когда придет Христос и возьмет нас к себе, Он скажет, покажет нам рай, покажет нам вот эти прекрасные места, Иерусалим Небесный, и Он скажет: «Это все мое, и это теперь твое». Он не скажет так: «Вот твоя комнатка, живи в этом месте и больше никуда не ходи». Он скажет: «Все твое, я твой и все твое». Друзья, это только в том случае, если здесь, живя на земле, мы скажем: «Господи, все мое, мое время, мои силы, мой разум, мои способности, мои деньги, все мое, твое». Друзья, думаю, что совершенно было бы неправильно, если бы блудный сын, вернувшись в дом отца, сказал: «Отец, я буду жить у тебя, потому что лучше. Ты меня корми, комнату мне мою дай, пожалуйста, одежду, но больше не вмешивайся в мою жизнь. У меня есть свои предпочтения, свои хобби, свои увлечения, мои друзья. Это не твое, это мое». Друзья, я думаю, что жизнь в этом доме бы не получилась. Он бы опять ушел. Но если он вернулся, и вернулся с пониманием: «Отец, все мое твое, а твое мое», это хорошо. Друзья, давайте мы проверим нашу жизнь. Каким образом мы с вами живем? Оценили ли мы с вами, поняли ли мы с вами, что нельзя каким-то образом улучшать свою жизнь среди свиней, а надо бежать от них, бежать от этих греховного мира, идти туда, где церковь? Увидели ли мы с вами красоту и величие церкви, и готовы ли мы любой ценой в церковь войти? Так ли она для нас цена? И уже покаявшись, ставши новыми детьми, готовы ли мы жить жизнью сына, жизнью в труде, в послушании, в чистоте и в таком тесном соединении, когда сказано: «Все мое твое и твое мое». Друзья, сейчас мы будем молиться. Многие из вас подняли руки, что вы покаялись. Друзья, но примерно столько же или даже больше еще не покаялись. Покаяться нельзя заставить, но покаяться можно предложить. Мы сейчас будем петь гимн, призывной псалом. И если у кого будет желание обратиться к Господу и сказать: «Господи, помоги мне быть таким, как Ты хочешь. Господи, прости мне мои грехи. Помоги мне жить всегда с Тобою». Выходите вперед, склоняйте колени вот здесь, на этом помосте, молитесь Богу. И Бог, будучи верен и праведен, простит вам грехи ваши и даст вам новое сердце. Аминь.